Всем привет! С вами подкаст «Дыши свободно». В нем мы беседуем с интересными людьми и свободно обсуждаем важные и резонансные темы.
Вы слушаете четвертый выпуск подкаста, и сегодня мы пробуем новый формат – дебаттл. В первом дебаттле столкнулись взглядами казак и феминистка.
3-2-1. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проводим первый наш дебаттл. Это пилотный выпуск. И проводим мы его сегодня на такую тему, как гендерные роли в современном российском обществе. Справа от меня сидит оппонент Игорь Кочубеев, а слева Виктория Ветер. И сегодня они будут друг с другом дискутировать именно на эту тему. Я напоминаю о правилах. У нас три этапа. Первый этап – это мои вопросы Виктории, мои вопросы Игорю. Второй этап – это вопросы друг к другу. И третий этап – это вопросы от подписчиков, которые у нас уже есть, и свободные дискуссии. Так что, я думаю, стоит поздороваться, что-то в таком виде.
Добрый день.
Добрый день.
Хорошо. Отлично.
Пошумим.
Пошумим? Блин, мы культурная организация. Итак, первый блок, вопрос от модератора, я задам, наверное, все-таки Виктории первый. Виктория, такой вопрос. Является ли развитие ваших представлений о гендерных взаимоотношениях перспективным в таком консервативном регионе, как Юг России и, в частности, наш Ставропольский край?
Я считаю, что да, потому что даже больше, не только в нашем консервативном регионе, в куда более консервативном регионе, как Республики Северного Кавказа, сейчас набирают популярность движения за права женщин. Некоторые активистки очень забавные, они пишут название своей группы «Не феминизм», мы типа ни за что, ни в коем случае ни с ними, ни с этими дурочками. Но те тезисы, которые они выдвигают, они как раз именно касаются фемповестки.
Хорошо. Так, вопрос Игорю. Игорь, как вы относитесь к тем изменениям, которые происходят в отношении к гендерным вопросам уже во всем мире?
Но мне на самом деле не вполне понятен термин гендера. Насколько я знаю, это само по себе терминология довольно спорная. Ну и, в принципе, наверное, сам я являюсь все равно сторонником традиционного общества. Если мы говорим о том, что вот о гендере, как о феминизме, как о некоторой инновации, то в этом отношении мы, как сторонники традиционного общества, имеем многовековой опыт наших предков, который, в общем, и дает нам возможность рассуждать над вот этими вопросами и над принятием той идеологии, которая за этим стоит.
Так, понятно. Виктория, а можете объяснить, может быть, подписчикам, все-таки, что такое гендер именно вот с вашей позиции?
С моей позиции гендер – это социальная роль, которую играет человек. То есть гендер и пол – это не одно и то же, это очень важно не путать. И я со своей позиции считаю себя гендерной аболиционисткой, то есть я не считаю, что если человек хочет одеваться или увлекаться чем-то, что якобы присуще противоположному полу, ему необходимо пройти процедуру смены так называемой пола. Я за то, чтобы скорее избавиться от вот этих представлений о том, что человек должен соответствовать, его половые признаки должны соответствовать его роли в обществе.
Окей, это интересный взгляд. Хорошо. Итак, первый этап у нас быстренько пройден. Мы уже поняли, как друг с другом общаться. Второй – вопросы друг к другу. Если вы готовили какие-то вопросы, вы подготовили, можете задавать друг другу и общаться на эти вопросы. Отвечая на эти вопросы. Да.
Отдаю вам возможность.
Хорошо. Игорь, я полазила по социальным сетям, посмотрела страницы, увидела, что вы участвовали в пикете против абортов.
Да.
А сможете обосновать свою позицию, почему вы считаете это важным?
Я придерживаюсь позиции той части ученых, которые считают человека человеком с момента зачатия. Из этой позиции, так как наша Конституция прежде всего нам дает право, гарантирует право на жизнь, жизнь этих людей до рождения также должны защищаться. То есть это моя позиция. Собственно, все.
А то, что этот человек не в состоянии выжить самостоятельно вне тела женщины, это не столь важно?
Здесь вопрос, ну, то есть дискуссия, она еще, ну, можно, конечно, оценивать, с какого времени человек, этот человек является жизнеспособным, но в определенных случаях мы знаем истории, когда аборты делались на позднем сроке беременности, и в это же время родоразрешение, которое возникало, ну вот, в общем, экстренно возникало, после этого рождались живые дети. То есть сегодняшний уровень развития медицины позволяет нам говорить о том, чтобы прежде всего человек как личность, именно чтобы, получается, человек рождался в весе от 1 килограмма. То есть современное вот развитие медицины, оно же, ну, получается, позволяет нам, в общем, таких деток выхаживать. И здесь прежде всего вопрос именно вот этой биоэтики. Вот, и принципиально важно, чтобы ребенок, вне зависимости от того, является он желанным или нет, чтобы он имел право на жизнь. И в моей, такой вот именно в моей мировоззренческой картине, пусть лучше этот ребенок останется в детском доме или будет передан в приемную семью, нежели будет убит в результате аборта.
Поняла вашу позицию. Ваш вопрос?
Я хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, в общем, в том случае, если бы вы, ну, предположим, в результате в своей жизни встретили бы или встретите мужчину своей мечты, откажетесь ли вы, в общем, от своего мировоззрения, именно мировоззренческой картины, в которой вот феминизм является важным фактором?
Очень вряд ли, потому что, скорее всего, мужчина моей мечты будет придерживаться схожих ценностей. Меня вряд ли заинтересует мужчина, придерживающийся более традиционной повестки. Поэтому в первую очередь этот человек должен быть интересен мне как человек и как личность, и у нас должны сходиться ценности.
Ну скажите, вот, ну, предположим, ваше мировоззрение 10 лет назад и сегодня в отношении этого вопроса, оно менялось?
Конечно, я очень сильно радикализировалась. 10 лет назад я была не такой, как все эти бабы. То есть я такая пацанка, я дружу только с мальчиками, все эти бабы, они просто дуры. Пока я не поняла, что в этом нет никакого преимущества абсолютно. И для парней, которые якобы со мной дружат, я все еще, ну, второй сорт.
Спасибо.
Угу. Еще есть какие-то вопросы?
Давайте еще по второму кругу.
Да, если можно.
По второму кругу. А у вас, я так понимаю, две дочери, если я правильно понимаю.
У меня дочь и двое сыновей.
А, простите, пожалуйста. Дочь тоже воспитывается в системе традиционных ценностей? Вы готовите ее к тому, что она станет женой и мамой?
Несомненно, знаете, тут еще мировоззрение, оно же строится, ну, мне, например, близка так называемая теория систем. И поэтому о каком-то желаемом результате я хотел бы размышлять с точки зрения конечного, ну, именно конечной точки. И если мы хотим, чтобы наше общество развивалось, и, ну, геополитически, например, да, в общем, это чтобы Россия удерживала ту огромную территорию, которую сегодня занимает, чтобы, ну, как бы, я не знаю, в общем, это, чтобы действительно в мировом даже глобализационном процессе мы занимали какое-то видное место, конечно, в общем, действительно общество за традиционными обществами. Иные общества, но они, истории, в принципе, тоже известны, они вырождаются.
Угу. То есть вы полагаете, что вырождаются они именно потому, что они отказались от традиций, а не в силу каких-то других естественных причин?
Причин может быть уйма, но, конечно, в центре всего это отказ, даже как бы традиция – это какой-то такой специфический термин, отказ именно от того промысла, который имеет Бог о своих чадах. И в этом отношении, конечно, для меня именно даже традиционная модель общества, она библейски обоснована и обоснована тем тысячелетним опытом нашего государства, именно нашего народа, который непосредственно как раз имеет традиционные христианские корни. То есть вот в этом отношении, и для этого, ну, в этом отношении для меня законы, ну, государства по отношению к законам моей веры, они вторичны.
Угу. А если дочь захочет, скажем так, не соблюдать традиции и захочет быть чем-то большим, чем мать и жена?
Я тоже хотел спросить.
На самом деле в современном обществе у нас достаточно, даже в традиционной его картине, женщина – это больше, чем просто мать и жена. Хотя это основное, мне кажется, предназначение. В общем, но самое важное, наверное, чтобы человек по своей сути развивался и подвигался к тому, чтобы быть человеком-творцом. И деторождение, и выполнение каких-то семейных обязанностей, в данном случае женщины, оно в этом 21 веке никак не ограничивает. Нам сегодня не нужно там 30 раз в день ходить на речку за водой. В этом отношении у нас есть подспорье в виде продуктов технического прогресса, но мы вполне можем сконцентрироваться и на реализации своего творческого потенциала. И свой, в частности, творческий потенциал вложить в воспитание своих детей. Потому что дети – это продолжение нас. В общем, вот и как там, перефразируя одну такую строчку из песни, именно их руками мы коснемся к неизведанному.
Угу. Окей. Ваш вопрос?
Так. Да, я хотел задать вопрос, опять же, с точки зрения, ну, такой именно концептуальной, какая ваша конечная задача, именно, то есть не ваша лично, а именно вот именно ваших единомышленников. Чего, то есть каких свобод в современной России недостаточно, что их необходимо вот как бы добиваться и реформировать наше общество, вот идти этим путем?
Ну, во-первых, даже Росстат подтверждает, что зарплаты женщин на 30% ниже мужских на равных должностях. Во-вторых, до сих пор запрещены некоторые профессии для женщин, потому что они могут навредить репродуктивной функции. То, что они могут навредить точно так же мужской репродуктивной функции, и по-хорошему такие работы должны становиться безопасней, а не запрещаться просто потому, что ты не того пола. Об этом мало кто задумывается. При этом работа в схожих условиях женщинам доступна. То есть, например, до недавнего времени женщина не могла быть машинисткой метро. Просто не пускали учиться и не брали на эту должность. Якобы потому, что в метро под землей угнетается психика, потом она родит нездоровых деток. Да, это все здорово, но билетершей в том же метро она работать может. И сидеть на турникете, следить, чтобы никто без билета не проскочил, и убирать это метро. То есть тут под землей ничего не сломается, никакая репродуктивная система. И такого, к сожалению, до сих пор много даже в современной России, где в Конституции заявлено равенство половое, по факту оно не всегда соблюдается. Женщине сложнее устроиться на работу, потому что пока она молода и не имеет семьи, ей говорят, вот сейчас выйдешь замуж, заведешь детей, и все. Если у нее есть маленький ребенок, ей говорят, ну что это, ты будешь постоянно на больничный уходить. И так до самых там 45 лет, когда ей скажут, скажите, у вас вот стажа нет, нифига, вы тут из одного декрета в другой выходили, на какую вы теперь работу рассчитываете?
Ну, то есть получается, главная задача феминизма – это позволить женщинам работать на тяжелых производствах, или нет?
Ну, нет, главная задача феминизма, чтобы у женщин был доступ к самореализации настолько же полный, насколько он есть у мужчин.
А как вы считаете, вот может быть, ну, вот в нашем обществе прежде всего в отношении семьи и детей идет защита материнства. То есть именно женщина, ну, например, в отличие от мусульманских стран, имеет приоритет в плане воспитания дальнейшего детей. Родить, ну, получается, то есть вот в этом отношении тоже необходимо равноправие?
Я считаю, что да. Я считаю, что суд должен смотреть, с кем оставить ребенка на основании того, с кем этому ребенку будет лучше, безопасней, кто будет лучше за ним ухаживать, кто будет больше ему уделять времени. Надо смотреть на вот эти показатели, а не на то, что якобы кому-то кажется, что женщина с ним справится лучше. Или как в мусульманских республиках наших, где приоритет отдавать семью мужа, потому что традиция такая. А то, что этому мужу ребенок не нужен, и ребенок попадает в серьезную беду, как Аиша Ажигова, например, в Ингушетии. Так что да, нужно смотреть, с кем имеет смысл конкретного ребенка оставить, а не просто отдавать его женщине, потому что женщины знают, что с этим делать по умолчанию.
Ну, а если бы в этом отношении, например, априори, ну, если нам как бы рассмотреть мусульманскую картину, и когда получается ребенок, в том случае, если он там старше возраста грудного вскармливания, остается с отцом в семье, в общем, как бы это повлияло, на ваш взгляд, на ту картину в обществе, которую мы сегодня видим?
Если бы так было везде?
Если так было в России?
Не думаю, что опять-таки стоит
оставлять. Это дискриминировало бы женщину в правах?
Ну, конечно. Точно так же, как сейчас дискриминируют мужчину в правах, то, что он может быть и бизнесмен, и умница, и хороший папа, и квартира у него хорошая, а ребенка все равно оставят с мамой, потому что у судьи стереотипы в голове.
Угу. И у меня такой еще вопрос. Скажите, вот в известный нам процесс самоизоляции государство отозвалось и как бы так приняло решение финансово, материально помочь части граждан. Ну и, мне кажется, основная такая аудитория, которая подпала под помощь, это вот как раз семьи с детьми. Справедливо ли это?
Справедливо. Дети не могут зарабатывать деньги. То есть семьям с детьми в любом случае хуже. Вы поймите, феминистки не выступают против семьи. Они выступают за то, чтобы женщина могла выбирать, хочет она семью или хочет она карьеру, или она хочет все сразу. Какую семью она хочет, сколько детей, или без детей вообще, а с домашними животными. Или она хочет жить бостонским браком со своей подругой. То есть свобода выбора.
Бостонский брак.
Бостонский брак – это взаимоотношения двух девушек, не предполагающие сексуального контакта. Очень популярно было в Британии в 19 веке две подруги, которые с целью экономии и развлечения просто селились вместе и жили вместе как компаньонки.
И в чем? Ну, хорошо, а какое будущее у такого общества, в котором, предположим?
Не все же люди хотят, считают, что их смысл жизни в том, чтобы оставить потомство.
Ну, понятно, но чтобы... Ну, а тогда в чем этот смысл?
Да в чем угодно. Нет, заниматься понятно, творчеством, что это... познавать мир, учить людей.
А после нас хоть трава не расти, да?
Вы думаете, что полезнее родить 10 детей, чем написать, скажем, учебник, по которому эти 10 детей будут заниматься? То есть, мне кажется, все люди вносят свой вклад. Врач, которая, допустим, не могла или не хотела заниматься семьей, а вместо этого занималась научными исследованиями и научилась лечить каких-нибудь особо тяжелых больных и тем самым продлила человечеству долгожительство. Она менее полезна, чем человек, который просто размножается?
Понимаете, я с вами мог бы согласиться, ну, по крайней мере, в той части, которую вы в последней реплике сказали, в том случае, если бы сегодняшнее наше общество было обществом, ну, пусть даже, ладно, я сам, у меня огромное количество вопросов к нашему советскому прошлому, к советскому государству, но даже то общество, так или иначе, оно воспитывало человека-творца. И, конечно, альтернативой, предположим, там, деторождению семейного, такой традиционному семейному пути, можно было бы воспринимать, когда вот именно науку серьезную. Но современное общество – это сплошь общество потребления, и тезисы главные вот, постмодернизма, они как раз-таки состоят в том, чтобы создать, воспитать не человека-творца, а человека такого квалифицированного потребителя. Это языком одного из наших федеральных чиновников, я говорю. И если мы говорим о том, что в современном обществе, а большинство людей, к сожалению, вот вроде бы, ну, мы считаем, что Бог дал, в общем, кто-то говорит, что государство, общество дает определенную свободу воли, но большинство людей с этой свободой не придумает, чем заниматься. И если им там какая-то часть общества предложит наркоманию, они будут этим пользоваться.
Ну так вы думаете, да, если такие дурачки будут размножаться, кому-то от этого будет хорошо?
Нет, воспитательная часть именно развития общества, ну именно вот эта воспитательная компонента, она очень важна. Но на сегодняшний день современному обществу нашему предлагается, ты вот либо создавай традиционную семью, создавай, там, созидай ее, трудись, рожай детей и воспитывай их, либо, ну, втыкай в смартфон. То есть вот сегодня такая ведь дилемма.
Я вижу больше вариантов.
Вариантов больше,
людей,
несомненно.
Я вижу людей, которые занимаются и добровольчеством, и творчеством.
Вариантов, несомненно, больше, но если мы смотрим основной, например, основные пути, то есть, понятно, дорожки могут быть протоптаны и действительно каким-то великим свершением научным. Но современное общество, оно, считаю, очень больно, прежде всего потому, что нет равнозначной альтернативы. То есть, вот, например, исторически, например, я могу сказать, что есть люди, ну, с точки зрения христианства, которые отказывались также от семейного пути, их ждал монашеский путь, путь именно таких духовного развития. Вот. И, в принципе, конечно, трудно судить, какой из этих путей лучше, но, по сути, это же люди, которые ну, вот, также отказывались от семьи в традиционном его понимании ради чего-то большего.
Ну да.
Да, то есть получается, что, мне кажется, тогда современному феминизму необходимо подумать о какой-то сверхидее, чтобы не просто иметь возможность работать в сталелитейном цехе, а вот действительно, как-то действительно, если уж реализовываться, то как бы действительно во благо и в пользу общества, может быть так?
Ну, это достаточно индивидуалистская идеология, которая не предполагает того, чтобы взять женщин из традиционной семьи и принудить их к чему-то другому. То есть это идеология против принуждения, а она за то, чтобы женщина действительно выбрала сама, зная все варианты, которые ее ожидают, будучи полностью осведомленной о том, что ей даст и что у нее заберет материнство, что ей даст и что у нее заберет карьера, делала выбор обоснованно, а не на основании просто того, что ей взяли и запретили.
Так у нас же никто не запрещает. Ну, у нас даже как в Советском Союзе, я помню, родители рассказывали, что был так называемый налог на бездетных. Вот, если не ошибаюсь, в общем, то есть старше какого-то возраста,
период, да.
Да, какой-то там процент заработной платы, в общем, сегодня никто не принуждает. Более того, до последнего времени у нас даже как бы государство абсолютно минимально поддерживало семьи с детьми, и в этом отношении, наверное, эти семьи с детьми были дискриминированы. Вот, и ну, это же логично, когда государство, если действительно чиновник руководствуется государственническими побуждениями, будут поддерживать именно семью как вот ячейку, как ячейку общества.
Ну, потому что, оно, они,
даже с прагматических позиций.
Они да. вырабатывают новых налогоплательщиков.
Да, в общем.
В этом смысле, да. В этом
и защитников, смысле, и тех, кто вообще, в принципе, и созидает государство само себя.
Понятно, что государству, естественно, нужно поддерживать семьи с детьми в первую очередь, хотя бы потому, что дети, они не способны сами зарабатывать. У меня как бы к этому претензий нет никаких. Мои претензии касаются того, что сложно, женщине гораздо сложнее найти работу. Женщине не хотят платить хорошую зарплату.
Давайте в сферы смотреть. У нас, мы там смотрим, практически там треть женщин являются руководителями. Ну,
руководителями чего? Очень важный вопрос, потому что...
Есть женщины-губернаторы. Есть
редкость.
У нас председатель, третий человек в государстве, Матвиенко, председатель Совета
конечно,
Федерации,
да.
Женщина.
Но так
женщины-миллиардеры есть даже.
В качестве президента женщину видеть россияне пока не готовы, по данным ВЦИОМ.
Так может быть...
И корабль космический назвать Федерацией, фу, что как девочка. Давайте переименуем его в нормальное мужское название, Орел.
Это частные, видите, это частные.
Это частные случаи, самом деле, которые, ну, да, складываются.
Прям, я не считаю, что место женщины прям непременно должно быть у плиты и вот по пространству кухни. Женщина имеет возможность реализовываться и быть...
В свободное время от деторождения и воспитания и готовки.
Вы знаете, наверное, в чем разница? Вот вы считаете, что по-хорошему добиваетесь того, чтобы такое признание, что вот, ну, у женщины два выбора, наверное, в общем, мне так видится. Женщина может быть, считаться правой, либо счастливой. Вот. И, конечно, традиционная семья, она прежде всего, в общем, способна реализовать вторую часть. Сделать женщину прежде всего счастливой. И, наверное, познать это можно только действительно, только родив. Вот я общаюсь, у меня довольно много, широкий круг общения, и среди них есть и многодетные матери, и у меня есть хорошая, добрая знакомая, ей недавно исполнилось 30 лет, у нее 5 детей, в общем, это всех она рожала сама, по одному, и абсолютно не скажешь, что какой-то угнетенный, в чем-то ущемленный человек. То есть она еще и общественной деятельностью успевает заниматься.
Это очень здорово.
Вот.
Я не говорю,
может
что
быть, нам тогда стоит сконцентрироваться на том,
от деторождения.
Чтобы... Но
я
ведь,
не призываю отказаться от
феминизм одной из своих составных частей видит вот эту идеологию. Или как? Или есть женщины, многодетные матери, которые в феминистском движении?
Конечно, есть.
Ну, можете назвать хоть одну фамилию, в общем, вот, или, ну, пример привести?
Пример привести? Ну, Арбатовой, насколько я помню, было, есть дети, и она их воспитывает, и при этом она за феминистическую идеологию, это если брать российских. А так, это свобода выбора. Хочешь детей, пожалуйста. И это не значит, что ты должна отказаться от каких-то даже благ и льгот, которые за этих детей полагаются, или что тебя выгонят грязными тряпками из феминизма, и ты не имеешь права просить каких-то женских прав. А недавно в России девушки выпустили книгу, собрали на нее деньги и выпустили «Счастье материнства». Это сборник историй из паблика ВКонтакте, куда женщины просто заходили пожаловаться на то, как им тяжело с детьми. Идея не в том, чтобы отговорить других или там, пропагандировать бездетность, а в том, чтобы просто показать, что такое на самом деле то самое счастье материнства, про которое нам в рекламе рассказывают про розовые пяточки и прочие умилительные вещи. На самом деле не все так просто.
Я абсолютно согласен, конечно. В общем, это серьезный такой труд. В принципе, как и все великое, что создается в мире, созидается через... Ну, действительно, через пот и слезы. Это в любом случае. И действительно, как вы там сказали правильно, о каких-то мировых открытиях научных. Это ведь тоже там, ну, совсем не розовые пяточки, да, в общем?
Совсем вот не розовые пяточки. Но у человека должен быть выбор совершать научные открытия.
И мне кажется, современное российское общество предоставляет этот выбор. Я не знаю в Ставрополе тех сфер, в которых бы женщины не работали. Но, наверное, некоторые работодатели прежде всего, наверное, не из... То есть, получается, в какой-то степени пробуют, наверное, дискриминируют женщин, потому что думают, да, я сегодня найму человека на работу, завтра она уйдет в декрет, и вот мне еще там декретные выплаты определенные.
Хотя платить. Их платит не работодатель.
Ну, их с этого года уже напрямую фонд социального страхования платит. До этого работодатель платил, ему потом возмещалось через какое-то время. Угу. Но в любом случае это неудобство, в любом случае это, конечно, в общем, на время необходимо искать подмену человеку, да. Особенно в тех наукоемких каких-то секторах экономики, где необходимо человека учить какое-то время.
Конечно.
Да, то есть вот, пожалуй, ну, в этом отношении я считаю, что, конечно, также неправильно, и государство должно каким-то образом поощрять работодателей, бизнес, в общем, в том, чтобы поддерживать женщин, выходящих в декрет.
Есть очень забавный эксперимент, который сработал в одной из скандинавских стран. Нужно просто давать родителям декрет пополам. И тогда у работодателя не будет вот этих мыслей, а, ну что это, я буду нанимать женщину, она же родит и уйдет в декрет. Он будет понимать, что мужчина тоже может уйти в декрет внезапно, если у него родится ребенок.
Ну да, для Скандинавии, которая, и, по-моему, самый низкий коэффициент рождения, в общем, они тут уже могут исхищаться, как пожелают.
Зато у них самые счастливые дети.
Да.
Да?
Я не знаю, что можно считать, детей. Как уровень счастья детей измерить. Конечно, наше общество, оно во многом нездоровое. Но мне так кажется, что оно еще и... То есть получается, что сама по себе идеология феминизма, в отличие от традиционализма, она к оздоровлению семьи, именно к оздоровлению общества в целом, почему-то, мне кажется, не ведет.
А мне кажется, что ведет, потому что люди будут принимать решения умом, рассудком, а не просто следуя тому, что так делали их деды, прадеды и так далее. Будут адаптироваться к реальной жизни и на реальных примерах видеть, что происходит, а не просто следовать программе, которую заложили еще 100 лет назад, которая нуждается в каких-то корректировках, какой-то адаптации под реальность. Потому что, ну, на самом деле, если мы говорим про традиционную семью, ведь ее уже давным-давно нет. Традиционная семья была там, в деревне, когда много поколений жили в одном доме. Когда началась индустриализация, у нас появилась другая семья уже, нуклеарная. Когда люди... Мужчина и женщина, к примеру, уезжали из родного села, бабушек и дедушек оставляли там. Когда люди максимально сепарировались от своих родителей, выращивали детей, в городе много детей не нужно, потому что это не сельхозработы, там некуда пристроить столько детей, нечего им дать. Поэтому один или два ребенка, и это, причем это происходило на протяжении всей истории. Как только появляются города, появляются нуклеарные семьи. И это нормально. Ну, То есть от этого нельзя никуда деться. Единственный вариант – это просто остаться в деревне, не строить городов, не придумывать каких-то наукоемких вещей, а просто оставаться и жить вот в этом аграрном обществе. А сейчас, насколько я понимаю, семья современная идет к тому, что семьей будет считаться женщина и ее дети. Потому что мужчины имеют свойство уходить из семьи, мужчины имеют свойство находить себе какую-то другую семью, другие развлечения. То есть основой семейной ячейки, собственно, кто воспроизводит детей и кто, кому, собственно, до них есть дело.
Знаете, может быть, в этой связи есть смысл сконцентрировать свои усилия на созидание, прежде всего, семьи, где бы члены этой семьи были максимально защищены все, да, и главным идеалом было сохранение этой семьи, считалось. Вы знаете, ведь, ну, наверное, ни для кого не секрет, и до сих пор, и в современном обществе наиболее, так, ну, даже понятие самомудрости, оно же взято откуда? То есть это человек зрелого, уже такого серьезного и, может быть, такого даже околостарческого, ну, возраста, который накопил жизненный опыт, видит жизнь не только из каких-то теоретических выкладках и не только того, что нам по телевизору показывают, но и прочувствовал на своем жизненном поводе. И, конечно, опыт этих прошлых поколений от отца к сыну, от деда к внуку, они, ну, категорически важны. Да, в общем, и, возможно, и кризис нашего современного общества, и кризис российской семьи возник прежде всего потому, что вот мы вот не сохранили вот эту преемственность, потому что у нас молодые хотят поскорее, так, скажем так, отделиться от дома родителей. У нас квартиры наши, да, в общем, вот эти комнатушки там 30-квадратные, в общем, они не предусматривают создание большой, нормальной, здоровой семьи. У нас вообще даже сам факт квартирного проживания, он, ну, не предусматривает, чтобы ребенок нормальным, самодостаточной личностью вырастал. То есть необходимо, ну, как бы благо, если у кого-то из детей таких квартирных есть бабушки, которые там дедушки, которые можно в деревню на лето отправить, в общем, и это замечательно там расширяет кругозор и развивает детей. Но вот, может быть, и современное уже такое постиндустриальное общество, оно так немножко колеблется между там продолжением этого пути, либо уже, вот, например, в США массовый характер приняло, в общем, загородное строительство.
Когда, уже, да.
Да, когда люди, в общем, ну, скажем так, серьезного достатка ищут возможности построить дом на земле и не ютиться в квартире. И,
соответственно... Ну, на самом деле не совсем так у них в США это устроено. Просто
нет, ну, есть
в городах достаточно дорогая недвижимость, и в городе жить в квартире могут себе позволить только, ну, очень обеспеченные люди. А вот взять в кредит дом, построенный из картона где-то в даунтауне, и потом стоять в пробках, пытаясь доехать оттуда, отвезти там ребенка в садик, в школу, это на самом деле большая проблема, это одноэтажная Америка. Они сейчас с этим сталкиваются и пытаются что-то с этим сделать, и не знают, что с этим сделать.
А есть замечательные решения, которые нам ситуация с коронавирусом дала. Это называется удаленка. И сегодня, вне зависимости от точки мира, действительно...
Удаленка удаленкой, но ребенка-то надо в садик, в школу, на секцию. На удаленке это не очень получается.
Мне кажется, это те стереотипы, которые общество... Ну, конечно, когда нет традиционного общества... Ну, знаете, вот у меня трое детей разных лет, от 1,5 до 7,5. И вот мне кажется, на сегодняшний день старшая дочка ходила в детский сад, и на сегодняшний день я понимаю, что второму-третьему ребенку детский сад совершенно не нужен. У них дома детский сад, у них постоянно друзья на улице, это их детский сад. И в отличие от вот этой уравниловки, которая в наших, ну это же, наверное, наши детские сады, это такое советское наследие, когда детки одного возраста, и над ними есть воспитательница, которая руководит этим. То есть здесь они встраиваются в социум, у них разные социальные роли, у них разные возраста, разные вот, то есть они в неравномерном обществе учатся жить, развиваться, существовать, и в этом отношении дети, на мой взгляд, в общем, вот в такой системе они абсолютно не хуже развиваются, чем в каких-то там детских садах.
Это здорово, но для чего, в принципе, нужен детский сад? Детский сад нужен для того, чтобы женщина могла просто идти на работу.
Так, может быть, стоит государству сконцентрироваться на том, чтобы... Ну, мы знаем случаи, Ладно, уровень урбанизации совершенно разный был в царской России и сегодня. И мы знаем случаи, когда среднестатистический петроградский рабочий мог обеспечить себя, жену и 5 детей. Эти выкладки цифр есть.
Сейчас это не работает, к сожалению.
Ну, может быть, если, понимаете, я в своей работе понимаю, ну, вот если я какую-то цель ставлю, я могу 2 варианта, либо ее достигнуть, либо не достигнуть. Но если я эту цель не поставлю, вряд ли вообще можно считать, что когда-либо что-то будет достигнуто. Если я не считаю это приоритетом, а государство может для себя выбирать приоритеты и как-то совместно, конечно, с гражданским обществом эти приоритеты воплощать в жизнь, вот, и, может быть, стоило бы действительно, ну, вот, и такое оздоровление семьи – это вот альтернатива решению тех проблем, ну, в отличие, например, от идеологии феминизма, которая предлагается.
Я не думаю, что эти вещи нужно противопоставлять. Оздоровление семьи – это прекрасно. Как раз до коронавируса рассматривали закон о профилактике домашнего насилия, который сейчас отложили из-за того, что «Ой, да нету никакого домашнего насилия в России, вы что?» И потом это же ушатает традиционную семью. А, то есть получается, что наша традиционная семья – это семья, где можно бить друг друга, это семья, где можно гнобить друг друга, потому что закон-то, собственно, предусматривает вполне себе гуманные меры, как сделать, чтобы не отрубали руки, чтобы не избивали детей, женщин.
Какой
в семье.
Закон о семейно-бытовом насилии?
Закон о профилактике семейно-бытового насилия.
Но, а современные законы, они разрешают отрубать руки? Может быть, у нас проблема в том, что...
Современные законы срабатывают, когда руки уже отрублены. Закон о профилактике работает каким образом? Он должен работать до того, как отрубили руки.
Смотрите, мне кажется, современные нормы закона, они полностью позволяют человеку, именно позволяют государству своевременно реагировать. Мне кажется, как бы закон-то на сегодняшний день вполне нормальный. Проблема в том, что он не работает. Проблема, как бы, что у нас не предусмотрена по норме закона ответственности за то, что там, муж поднимает руку на жену или обратно.
Административка? Только административка, вы не знали?
Да, за отрубанную руку.
За поднимание руки. То есть если, если кто-то захочет избить члена семьи, он максимум заплатит штраф. 5 000 рублей.
Вы понимаете, вы вот, например, немножечко вот ошибаетесь, что закон не был принят не потому, что государство сказало, это для нас не актуально, а потому что десятки тысяч людей поднялись против этого закона.
Десятки тысяч людей поднялись за этот закон в том числе, но их предпочитают не слышать.
Но смотрите, мы можем в качестве вот зайти на сайт Государственной Думы, я думаю, что ссылка будет в описании, и посмотреть комментарии, которые были или на сайте Совета Федерации было обсуждение этого закона, но я смотрел, свыше 90% комментариев были гневные. И прежде всего, почему? У нас же, получается, этот закон, ну да, его там некоторые экспертизы признавали антиконституционным, что тоже как бы действительно факт. И этот закон, ну, получается, он позволяет, ну, у нас же, как бы так, смотрите, вот ее крайнее применение этого закона позволяет, например, ребенка, которого родители, как там, материальное насилие есть, да, такой пункт, в общем, ну, да. Экономическое насилие, вот, которому родители не дали денег на какую-то очень нужную им безделушку, то есть можно выписать ордер и в течение 2 месяцев, ну, это опять же, это я крайние формулировки этого закона, вот самая плохая картина, да, в общем, это, и в течение 2 месяцев мужчина, ну, не мужчина, обидчик, папа или мама, не имеют права приближаться к своему собственному дому, потому что это место их проживания. Да? Ну, получается, ну, там норма закона, она предусматривает, в общем, это. Потому что, ну, чтобы не допускать, вот, даже тут как-то там социальную дистанцию соблюдать для недопущения этого насилия до... Это без решения суда делается, да, в общем. То есть до, получается, решения суда просто по, извините, какой-то ордеру, какой-то бумажке, выписанной ментом.
Да, но только эту бумажку выписывают в случае, если есть какие-то доказательства.
А что такое экономическое насилие тогда? В общем, это же получается полностью термин вводится, ну, ладно.
Так там
когда,
расшифровывали
предположим,
все,
отец,
в том-то и дело.
Ладно, ребенок...
Ребенок ходит летом в зимних сапогах, потому что родители считают, что нахрена тебе покупать летнюю обувь. Вот это экономическое насилие. Ребенку не покупают учебники, ребенку не покупают какие-то вещи ему необходимые.
И поэтому отец семейства должен на 2 месяца быть изгнан из своего собственного дома и не иметь возможности туда попасть. Но. Получается, смотрите, в чем это. У нас, у меня есть такая фраза, я ее иногда применяю, говорю, знаете, политика двойных стандартов с обоих сторон. То есть, получается, каждый гнет свою сторону. И есть, я не спорю, есть и такие поборники идеи традиционализма, которые говорят, не смей там входить в мою семью, хочу, бью ребенка, хочу, не бью. Ну, это же, конечно, несерьезная и довольно глупая позиция. Но не умнее, да и абсолютно, я не знаю, может быть, буйные, наверное, есть с одной и с другой стороны, которые какие-то уж радикальные взгляды демонстрируют, а общество посередине так...
Да, у нас публичные личности молчит. Говорят прямым текстом, что «а что такого? Дать под задницу, дать под затыльник, это нормально? Меня так били, я человеком вырос».
Но мы же понимаем все несовершенство нашего именно современного государственного аппарата и то, что этот инструмент может быть использован в качестве, мер репрессивного характера. То есть, когда человек по каким-то причинам, вступивший в конфликт с представителем, каким-то высокопоставленным чиновником, он может остаться без семьи.
Так и сейчас точно так же существуют механизмы, позволяющие репрессировать вот этого неугодного человека.
Просто
что вы думаете, у оппозиционеров сейчас детей не забирают? Отлично забирают и без всякого закона о домашнем насилии.
Прекрасно, в общем, это. Я здесь в данном случае радею прежде всего за семью как институт. И в этом отношении мы наперед смотрим и думаем, ага, укрепит ли вообще наши семьи вот этот закон о семейно-бытовом насилии?
Да,
или даст возможность детям в переходном возрасте настучать на своих родителей просто по причине каких-то своих эмоций и испортить жизнь, разрушить семью полностью? А этот закон – это есть непосредственный инструментарий для подобного шага. И если мы, русскому-то человеку вообще там либо все, либо ничего, какие-то вот эти пиковые, крайние, это часть нашей ментальности, часть нашего менталитета. И поэтому, мне кажется, чем делать такие радикальные законы, вводя понятия о экономическом насилии, довольно спорные, согласитесь, тем более, когда у нас 30% общества живет за чертой бедности. И вместо этого, может быть, давайте подумаем, каким образом сделать, чтобы современные нормы, или, может быть, мы внесем какое-то локальное изменение в семейный кодекс, которое позволит действительно вот этим семейным насильникам, какую-то нести ответственность, если этой нормы закона не хватает, хотя те позиции таких вот экспертов, которых я слышал, конечно, они утверждают об обратном, что важно, чтобы закон исполнился.
Так у нас время подходит к концу. Третий этап нашего дебатла – это вопрос от подписчиков, и я задам вопрос пара от меня, плюс свободная дискуссия. Давайте начнем с вопросов от подписчиков. Первый. Должно ли в школах и детских садах стать больше работников мужчин? То есть как воспитателей, как учителей, как преподавателей? То есть, насколько я знаю, в детских садах с этим проблемы, а вот в школах, как у нас, как у многих моих знакомых, из учителей были мужчины-то физрук и трудовик. То есть, иногда может быть информатик, физик, все.
Я считаю, что, видите, это тоже своего рода, у нас люди в системе образования получают довольно небольшие зарплаты. И поэтому мужчине, которому, конечно, в том числе еще нужно быть и кормильцем в семье, выполнять эту социальную роль, конечно, это вряд ли подчас невозможно. Я считаю, что вообще педагогика, наверное, это даже скорее мужское дело, чем женское. Здесь, опять же, без такого радикализма, но я считаю, что, конечно, государство должно всячески, вообще люди должны за свой труд достойную заработную плату получать. И проблемы действительно современного нашего образования, они заключаются в том, что зарплаты маленькие, а ну-то и женщины не хотят особо идти в эту сферу, и, как правило, там, ну, кто, наверное, уже так, в общем-то, не получилось, ну, либо у человека должно быть призвание, либо он не смог реализоваться нигде в другом месте и пошел работать за 15 тысяч рублей в техникум в какой-то. И, конечно, хорошо, если мужчины преподают, тем более есть такие, скажем, более мужские предметы. Да даже безотносительно от этого, ну, мне кажется, что чаще мужчине, ну, наверное, особенно при мальчишках такого переходного возраста, мужчина будет, наверное, в общем, большим авторитетом пользоваться. Не просто с позиции какой-то крика, а вот именно с позиции рассуждения, именно такого мужского начала. Вот. В этом отношении, конечно, хорошо бы, чтобы в школах... Да, вообще хорошо, чтобы наших детей учили талантливые люди. Вот. И мужчины, и женщины.
Важно, какого они были, Виктория.
Солидарно, да, просто нужны нормальные зарплаты, чтобы школа не становилась таким женским гетто.
Да, но это уже вопрос к правительству, по идее.
Я думаю, да? Мужчины бы спокойно работали в школе и в садике, если бы им было достаточно зарплат. Потому что почему-то считается, что женщине 15 тысяч хватит. Ей семью кормить не надо. Она просто ради развлечения, видимо, в эту школу.
Наверное, потому что у мужчины вот эта социальная роль кормильца, он якобы должен зарабатывать больше, а женщина, она как бы на втором плане.
Но по факту женщина точно так же зарабатывает деньги для семейного бюджета. Просто государство считает, что ты не зарабатываешь деньги, тебе они не нужны.
А может быть, государство считает, что если всем платить хорошую большую зарплату, то наше общество, оно вообще откажется от деторождения?
Ну, конечно, обязательно.
Ну, или одного родят, а зачем? Ну, вот смотрите, вот тот факт, что у меня сейчас супруга находится в декрете, ну, и, соответственно, большую часть вот последних там 8 лет провела в декрете, в связи с этим понятно, что это действительно удар там, и на семейный бюджет. Ну, мы бы богаче жили, если бы и она работала, и я трудился. И в этом отношении, конечно, деторождение в современном обществе – это еще такой некоторый крест.
Это во всем животном мире некоторый крест. Но у человека должен быть этот выбор. Идти работать, получать зарплату.
Да, я считаю, что да, быть счастливой или быть правой. У женщин должен быть такой выбор.
Еще один вопрос от подписчиков. Почему размываются гендерные границы? Наверное, вопрос уже к вам.
Потому что это нормально, мы развиваемся, наше общество развивается, и рассаживать людей по коробкам, так, ну, вы родились с таким набором хромосом, значит, вам доступны руководящие должности, вы должны отслужить в армии, ваше дело не рожать, вы будете кормильцем. А у вас другой набор хромосом, поэтому идите кого замуж, убирать, стирать, готовить, обслуживать, низкие зарплаты, просто по набору хромосом. Это же какая-то орловщина. Это же какая-то антиутопия. Жить так нельзя.
Не только, наверное, не столько возможности, права, да, но еще и обязанности.
Конечно, никто не говорит, права, что мы должны отказаться от обязанностей.
Нельзя. Бывают случаи, когда, предположим, женщины, наученные в семье, может быть, неудачным примером своих матерей, они вот ставят перед собой такой тезис, позицию «я все решу сама». Вот. И получается, тем самым обрубают для себя возможность для полноценного, в традиционном смысле, семейного счастья. Это тоже, как бы, вот это, видите, важно, наверное, серединный путь. Он так вот, он противоречит, может быть, нашей ментальности, опять же, в общем, из огня и в полымя, но
а зачем какой-то один путь для всех?
Он именно важно с рассуждением подходить, в общем, к каждому вопросу. И...
То есть вы считаете, что один путь для всех не необходим?
Мы же все разные. Зачем нам один путь для всех? Мы на самом деле между двумя мужчинами или двумя женщинами порой больше разницы, чем между среднестатистическим мужчиной и среднестатистической женщиной.
Ну, конечно, ее как среднестатистическая.
Потому что ну, люди все абсолютно разные. И склонности, и ценности, и вкусы, и предпочтения. А гендерные нормы достаточно жесткие. И они достаточно жестко обязывают мужчин к одному, женщин к другому. Причем регламентировано все вплоть до увлечений и внешнего вида. То есть не только обязанности какие-то, не только права, но и увлечения, внешний вид, какие-то пристрастия?
Скажу вам, что в традиционных семьях вообще нет понятия гендерных норм. Мы не знаем, что это такое.
Вы таких слов не знаете,
просто следуете. Мы их не используем, потому что это, мне кажется, продукт такого, в общем, это либерализма. Вот. И мне кажется, Россия, разрабатывая и дискутируя по поводу проекта даже государственного о гендере, все-таки от него отказалась, наверное, найдя его в чем-то... Ну, это, по-моему, 2015 года был такой законопроект.
Хорошо. Еще один вопрос, давайте, наверное, от меня. Меня он дико заинтересовал в ходе дискуссии. Мы затрагивали частично тему роли женщины в семье и роли отца в семье. Насколько я знаю, сейчас, ну, наверное, на Западе больше происходит так, что отцы во время, вот, когда рождается ребенок, они в основном берут декрет, они ухаживают за ребенком, а жена, когда сможет выходить на работу, она работает и как бы приносит деньги в семью. Возможно ли в российском обществе также... И как к этому сейчас относится большинство людей?
Хочу сказать, что нормой российского общества не только отец или мать, но даже бабушка может выйти в декрет. То есть такая форма есть, я знаю примеры, случаи. Другое дело, что, ну, конечно, в современном обществе, например, отсутствует понятие о матери, как именно о женщине, как о кормящей матери. Ну, как бы вряд ли мужчина может с этой функцией справиться. То есть это тоже важный момент закладки иммунитета ребенка. То есть моему младшему сыну более 1,5 лет, супруга как бы, ну, так, сторонник грудного вскармливания, в общем, это потому что, ну, как бы это способно ребенка поддержать и дать ему залог для здоровья.
Но сейчас есть также и смеси различные,
правда? Они абсолютно не заменяют. Ну, то есть они могут в каком-то, я не знаю, в общем, это в отношении калорийности что-то воздать, но в отношении здоровья это, ну, еще недостижимо, совершенно недостижимо.
То есть в России в ближайшем будущем
именно... Нет, смотрите, с точки зрения закона это можно. То есть получается, хоть сегодня, ничего нового вводить нельзя. Ну, правильно?
В Пенном кодексе это есть, да.
Есть, я знаю случаи, когда вот бабушка вышла в декрет, в общем, это фактически выходит за внука.
Это я понял, но если, например, можно... Сейчас вот я лично представляю для себя картину более реально, когда мужчина приходит на работу и говорит, я хочу идти в декрет. И тогда к нему могут быть куча вопросов на почти, наверное, всех, предприятиях, почти на всех работах, что как так, у тебя что, жены нет, почему она не выйдет, почему не ты. То есть я просчитаю.
Ну, слушайте, это никаким законом не решить. Это, я не вижу в этом проблемы, но, знаете, у нас куча, вот, ну, кто-то, вот, например, девушки вполне могут сказать, что куча проблем, вот ей там исполнилось там слегка за 20, она сразу говорит, так, ей задают неудобный вопрос, а когда замуж? А вообще ты там планируешь, не планируешь, а молодой человек есть. То есть, в принципе, наверное, эти вопросы в определенной степени можно считать бестактными. Точно так же, как и вопросы, почему ты там муж и отец семейства, выходишь в декрет. Да это выбор каждого человека, но у нас, к сожалению, например, в отношении детей инвалидов, ну вообще в отношении инвалидов есть отношения, там, я встречал в обществе две самые распространенные позиции, либо вот это вот там недолюди, либо второе, ой, там, я им так сочувствую, это, в принципе, ни одно, ни другое отношение, оно, по сути, неправильное. Вот. То есть это полноценные, да, в общем, участники нашего общества. Поэтому если мы думаем не так, как другие, в общем, это вовсе не значит, что, в общем, мы как бы не имеем права так поступать.
То есть это уже само по себе сокрушение традиционных ценностей, папа в декрете.
В этом нет. Ну, это немножко странно и специфически с точки зрения... Ну, например, я могу...
Вы бы пошли в декрет?
Могу философствовать. Я нет, потому что...
Вот.
Ну, потому что... Ну, потому что это не соответствует именно моим личным представлениям, в общем, вот, на традиционное общество. Угу. Вот. При этом я понимаю, что я недостаточно внимания... просто ввиду там занятость, других обстоятельств, даже собственной лени, я недостаточное внимание уделяю воспитанию детей. Да, и в этом отношении, конечно, моя супруга, ну, в общем, серьезно трудится и подчас, может быть, больше даже, чем я, в общем, и, конечно, в этом отношении вот там ей тяжело, сложно, я признаю это, но... использовать роль, ну, у ребенка должна быть точно так же, как мать, так и отец. Получается, если у него есть мать, то как бы и социальную роль матери выполнять, ну, то есть грудное даже вскармливание взять. Знаете, я тоже, у меня есть подруги, которые таких вот взглядов весьма таких либеральных и, в общем-то, можно сказать, отчасти феминистских. Я говорю, знаешь, вот как бы ты не рассуждала и не говорила за равноправие, мужчины рожать не станут. А от этого зависит будущее именно действительно нашего общества. Я очень переживаю, представьте себе, вот нашей государственности там несколько столетий, вообще, можно сказать, более, ну, споры разные, в общем, это около тысячи лет, более тысячи лет мы существуем действительно как государство, как такое сообщество. И получается, если это все, ну, давайте так, тысячу лет, это больше 40 поколений. Вот больше 40 поколений вниз у меня были предки, ну, там, наверное, часть, серьезная часть которых имели отношение к нашему отечеству. И если это прервется на нас, то, я не знаю, я на том свете оправдания не найду за свои поступки перед своими отцами, праотцами. Пожалуй, так, то есть, конечно.
Понятно. Последний вопрос от подписчика. Довольно длинный, но суть здесь есть. Что вы можете сказать по поводу того, по поводу так называемой второй смены, когда после полного рабочего дня женщина вынуждена выполнять всю работу по дому или по детям? То есть мы частично касались этой темы, но вот давайте, наверное, резюмируем.
Если мое мнение, ну, конечно, это неправильно, ну, разумеется, то есть, получается, мужчина и женщина отработали по 8 часов, приходят вечером, и женщина еще, мужчина ложится с пивом на диван, и получается, женщина занимается стряпней, детей там, уроки проверяет, разумеется, конечно, это абсолютно неправильно, да это, собственно, и совершенно не те представления о традиционном обществе, которые вот мне видятся, которые я защищаю. Конечно, в идеале, если это возможно, в семье вопросы воспитания детей, на мой взгляд, в общем, должны на постоянное слежение за воспитанием детей должны быть поручены женщиной. Но даже это, если даже женщина не работает, это не освобождает отца, ну, не работает на производстве. Это вовсе не значит, что она не работает дома. Порой этот труд даже более сложный и уж точно более ответственный, потому что, знаете, ну хлеб насущный, в общем, ну ладно, там заработаю, я там принесу свою зарплату, семья моя будет, у нее что есть. А то, какие идеи, мировоззрения и взгляд на проблемы вложит, вот, ну, все-таки на 80% зависит от моей жены, потому что она с детьми денно и ночно, а я, получается, вот там после 8 и до 6 утра, в общем, это. И получается, в этом отношении, конечно, роль женщины в семье, она имеет основополагающую роль, и этим и почетнейшее призвание, гораздо более важное, чем там, хлеб насущный.
Я бы не согласилась, что это гораздо более важно, потому что для человека лично, индивидуально, может быть гораздо важнее поехать куда-нибудь в другую страну или сделать какое-то исследование, или, да, или да, допустим, даже просто прожигать жизнь, раздолбайствовать. Для человека лично это может быть намного интересней. И мне кажется, что человек вправе решать, чем ему заниматься. Никто, ни родители, ни государство, ни какие-то религиозные организации, на мой взгляд, не должны вмешиваться в частную жизнь человека и в его картину мира, в его ценности. Все, что может делать государство, это помогать тем, кому нужна помощь. Да, согласна, что семейным она нужна гораздо больше. Что касается второй смены, есть еще и третья смена. Это то самое не запускать себя, оставаться такой же милой, нежной, замечательной, прекрасной, обаятельной, заботливой. То есть сидеть на диетах, заниматься спортом, краситься, но так, чтобы муж не знал, сколько это стоит. Потому что без этого мужчина уйдет. А поскольку для женщины, которая провела в декрете большой период времени, мало что хорошего ждет ее на рынке труда, такую женщину, ей остается только держаться за этого мужчину и надеяться, что с ним ничего не случится, и он никуда не сбежит.
Так, окей, мы план немного перевыполнили по регламенту. Я думаю, на этом все, ребят?
Да, думаю, да.
Нормально. Спасибо. Итак, да, спасибо огромное, Игорь, спасибо огромное, Виктория. Спасибо огромное, что пришли. Первый наш формат, первый дебат, я думаю, успешно завершен.
Спасибо за то, что слушали наш подкаст. Надеемся, что вам было интересно так же, как и нам. Пишите нам на почту и в директ. Мы будем очень рады любым вашим вопросам и комментариям. Предлагайте темы для наших будущих выпусков. Пишите, ставьте лайки и дышите свободно. Всем пока!